Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Одни утверждают, что квантовый компьютер – это чудо техники, и с помощью него ученые способны разгадать большинство тайн мироздания. А другие говорят, что до конца непонятно, что именно там происходит. И самое большее, на что способен квантовый компьютер – это расшифровка засекреченной информации либо операции с большими базами данных. Разберемся, что происходит в этой отрасли, что такое квантовый компьютер, с Леонидом Федичкиным, с кафедры теоретической физики МФТИ, ведущим научным сотрудником Физико-технологического института Российской академии наук. Здравствуйте, Леонид Евгеньевич.
Здравствуйте.
Первая новость о том, что одна из британских компаний заявила, что у них самый маленький в мире квантовый компьютер, основанный на фотонах. Насколько это новая и прорывная технология?
Идея строить квантовые числа на фотонах, она старая, в общем-то. В 90-е годы прошлого века предлагались компьютеры на фотонах.
Предлагались, но не делались?
Да, предлагались, но не делались. Трудность какая была? Трудно было заставить их взаимодействовать друг с другом. То есть они очень когерентные, квантовые объекты хорошие. То есть если они встречаются, то они просто проходят друг сквозь друга.
А они все-таки должны быть зависимы друг от друга, да? Вот я просто пытаюсь простыми словами.
Да, фотоны для того, чтобы производить какие-то полезные, эффективные квантовые вычисления, необходимо устроить взаимодействие между квантовыми битами.
Угу.
Очень хорошо может быть устроено с помощью фотонов, например, квантовая связь. Это такое ответвление квантовой информатики, где озабочено в основном не проведением вычислений, то есть обработкой информации, а ее передачей на дальние расстояния.
Угу.
И с квантовой связью все хорошо. Фотоны свою роль выполняют и, в общем-то, уже практически применяются во многих странах.
Значит ли это, что с помощью фотонов можно организовать передачу связи, вот как мобильная связь, только с помощью фотонов?
Да, и это происходит. Например, вот в Китае организована квантовая связь нескольких, по крайней мере, через спутник нескольких центров в Цзянь-Угурском автономном районе, в Тибете есть станция, в районе Пекина и в районе Шанхая. Китай в области квантовой связи является одним из лидеров.
Давайте вернемся к квантовым компьютерам. Наверняка те, кто нас слушают, не все даже понимают, что такое квантовый компьютер. Я вот сколько раз пыталась разобраться и понимаю это так, что это огромный-огромный холодильник, внутри которого поместили какую-то частицу, которую охладили почти до абсолютного нуля, и там она приобрела некоторые волшебные, ну, для меня это волшебные свойства, которые теперь позволяют использовать эти частицы как часть компьютера. Как что?
Можно так, наверное, сказать образно. Квантовая частица, она может быть в таких состояниях, в которые обычные частицы, вот с которыми мы имеем дело, или обычные компьютеры, не могут оказаться.
А вот, допустим, в обыкновенном компьютере, который стоит у меня на столе, Квантовый компьютер основан на вот этих кубитах, квантовых частицах, которые замораживают. А вот в обычном компьютере, если провести аналогию, что вот эта вот самая маленькая частица, как она выглядит? С чем сравнивать?
Основой обычного компьютера является бит.
А из чего он? Полупроводника. Да?
Идея очень абстрактная, то есть бит можно реализовать на очень совершенно разных физических системах. Это должна быть система с двумя четко различимыми состояниями. Это может быть, например, выключатель, там, вкл-выкл. В принципе, можно построить обычный компьютер на выключателе, или на реле, или на вакуумных лампах, или там на фотонах. Он строится на основе битов, которые могут быть сами по себе очень разной физической природы. Так и квантовый компьютер, его основой стандартный квантовый компьютер, как и в случае обычных компьютеров, есть всякие разные дополнительные идеи, так и с квантовым. Квантовый компьютер строится на основе квантовых битов. Это такие системы с двумя четко различимыми состояниями бит, но которые могут быть также взаимодействовать друг с другом и также быть в состоянии суперпозиции. То есть быть какой-то амплитудой в состоянии ноль и с какой-то амплитудой в состоянии единицы, например.
Состояния могут быть совершенно разные, которые от нуля до единицы – бесконечное множество этих состояний. Правильно?
Не совсем. Я вот всегда студентов, когда учу, я немножко вот их фантазию в этом направлении ограничиваю. Потому что, если мы говорим о квантовом компьютере обычной архитектуры, он проходит в процессе вычислений через конечное число квантовых состояний. То есть берете квантовый компьютер и пропускаете на нем алгоритм, он не использует всех вот этих вот возможных суперпозиций, которые могут быть там. Он проходит через их конечное число.
А это конечное число точно неизвестно?
Нет, оно известно, его можно
вычислить,
оценить, но, грубо говоря, на каждом вычислении число возможных состояний удваивается. Поэтому если у вас длинный алгоритм, то этих состояний становится больше и больше.
Квантовые компьютеры, как я поняла, они более мощные. Они могут оперировать большим количеством данных, быстрее, там, в тысячи раз быстрее, чем существующие компьютеры.
Я бы вот уточнил так, что, во-первых, квантовый компьютер может делать все, что обычный.
Угу.
То есть, если у вас программа для обычного компьютера, квантовый компьютер ее может повторить с той же скоростью. То есть, квантовый компьютер сопоставимых размеров ничем не хуже классического.
Ну, понятно, что не хуже. Говорят же, что он лучше, раз только денег вкладывается в разработку.
Вопрос, есть ли такие задачи, на которых он демонстрирует преимущество? И на всех ли задачах он демонстрирует преимущество?
Ну да, да.
Ответ такой. Некоторые задачи, они не ускоряются на квантовом компьютере. То есть он не замедляет вычисления, но пользы от него по сравнению с классическим нет. Он будет вычислять их точно так же. Есть квантовые алгоритмы, которые работают намного быстрее, чем самые лучшие классические алгоритмы.
Например, это там большие базы данных, да, или какие-то еще вычисления, там расшифровка, вот из того, что я...
Да, я бы вот очертил вот такие классы задач.
Угу.
В первую очередь квантовый компьютер очень помогает, как правило, если у вас задачи такие переборные, то есть вам надо перебрать огромное количество вариантов. Есть алгоритмы для большинства переборных задач, где квантовый компьютер демонстрирует преимущество. Это очень широко распространенные, очень нужные человечеству задачи. Ну, например, всякие логистики, вот у вас там, или там военные, экономические задачи, когда у вас много вариантов, и вам нужно выбрать самый лучший, перебрать. Тут квантовый компьютер помогает. Второе – это задача всякой расшифровки.
Это то же самое, большое количество данных, которые надо перебрать, тогда оно расшифруется.
Да-да-да, вот тут квантовый компьютер может быть очень полезен.
Я так поняла, что основное ограничение, почему сейчас его не используют в каждом научно-исследовательском институте, почему? Потому что очень дорого, нужно охлаждать, невероятно какая-то громоздкая конструкция, и сейчас там всего по несколько кубит в каждом компьютере, а нужно их больше, чтобы проводить эти вычисления.
То, что последнее вы сказали, это вот основная причина.
А больше туда невозможно поместить, потому что нужно еще больше вот это вот размеры всего этого технологически.
Не получается. Вот как, знаете, Вавилонскую башню строили, вот начиная с какой-то высоты, начала разрушаться. Так и тут вот несколько кубитов спокойно могут уже ученые заставить работать. IBM, Google, там десятки кубитов уже могут ими оперировать.
В Японии, по-моему, там 56 кубитов. И какого размера эти компьютеры с наибольшим числом?
Здесь, да, вопрос, что является размером, тоже сложный. Значит, размер самого чипа, на котором проводится вычисление, он сопоставим с размером процессора из персонального компьютера. Коробочка, там все вот на квадратном сантиметре, можно все квантовые биты, которыми сейчас работают, уместить. Дальше от него идут провода. И идет, если мы говорим о кубительной основе своих проводниках, по управлению СВЧ-сигналами. То есть через коаксиальные кабели подаются там гигагерцы управляющего напряжения. И вся эта конструкция, чтобы это все хорошо работало, должна еще быть охлаждена до температуры 10-20 милликельвинов. Соответственно, весь этот чип вместе с подводящими там проводами упускается в охладительную остановку на основе жидкого гелия, и она уже, так сказать, имеет размеры, ну, такой колонны, условно, там несколько десятков сантиметров в диаметре, может быть, и больше там в крупных фирмах, и высотой 1-3 метра.
То есть до использования моего, так как стационарный компьютер, речь сейчас вообще не идет?
Да, пока это, так сказать, это скорее вот такой, как вот у нас было на заре, с обычными компьютерами, машинный зал.
Да, машинный
и
зал.
И в нем вот эта вот колонна стоит,
угу.
К этой колонне надо еще дополнительное внешнее охлаждение, там жидкий азот. Потом надо к этой колонии через СВЧ-кабели сверху подключить СВЧ-управление, источники генератора и считыватели СВЧ-сигналов. То есть это вот занимает одну или две комнаты, это все оборудование.
А вот эта технология, которую предлагают ученые из Оксфорда, она позволяет решить эти все проблемы технологические, чтобы было просто?
Нет, я бы так не был возбужден.
Может, компьютер можно построить, но он не будет считать, да?
То есть я думаю, что там, по мере того, как там будет нарастать число квантовых битов,
угу.
будут возникать все больше и больше трудностей у них. Посмотрим, что из этого получится. Пока я не высказывал бы большого оптимизма. Почему сейчас квантовые компьютеры еще не демонстрируют большой практической пользы? Потому что их размеры очень маленькие, и в них трудно даже запустить алгоритм, в котором можно сформулировать какую-то сложную задачу. Для того, чтобы компьютер мог решать задачу какую-то, надо у него как-то ввести входные данные. Если у вас на входе в распоряжении только несколько десятков квантовых битов, то ввести много данных в такую систему трудно. Поэтому сейчас квантовый компьютер демонстрирует спортивные достижения. Он решил какую-то задачу, которая не представляет пока никакой практической полезности, но он решил ее быстрее обычного компьютера.
Когда, наконец, вот будут дома квантовые компьютеры или квантовые там смартфоны? Какой вот прогноз?
Очень трудно предсказывать будущее.
А если бы был квантовый компьютер, было бы легко предсказывать будущее, да?
Ну, если бы появился полезный квантовый компьютер, то его бы, несомненно, стали бы странно копировать, воспроизводить, и прогресс дошел бы гораздо быстрее. Если сравнивать вот с обычными компьютерами, вот можно провести аналогию, первые компьютеры, универсальные программирования, появились там в 40-х годах 20 века. В Германии Конрад Цузе, в Англии Алан Тьюринг, в Соединенных Штатах целая группа, там в Лос-Алмосе работал Джонсон Нейман, например. И там появились вот большие компьютеры, и они уже вот в 40-х годах начали считать что-то полезное. Они были большие, громоздкие, стоили дорого. Персональные компьютеры появились, ну, примерно через 40. Угу. Широко начали завоевывать. Что касается квантовых компьютеров, мы еще не создали практически полезного образца. Поэтому я бы сказал, что до квантового компьютера в каждом смартфоне еще примерно полстолетия. Не меньше, если проводить аналогию с обычными компьютерами.
Ну, то есть то, что нам презентовали как достижение, пока это, возможно, только гипотеза.
Я бы сказал, что это, да, какой-то шаг, важный шаг, но это всего лишь шаг на пути в 1000 миль.
Скажем так, в 2050 год, да, вперед?
Да.
В середине следующего века. Спасибо большое вам. Мне кажется, мы чуть-чуть так разобрались, что происходит с квантовыми компьютерами. Я напомню, в нашем эфире был Федичкин Леонид Евгеньевич, ведущий научный сотрудник физико-технологического института Академии наук.
Интервью на радио «Спутник».